Выпуск новостей представил Ярослав Шимов. Московское время 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Иванове арестованы учредители и главный редактор газеты «Иваново Пресс». Представители московских властей по-прежнему уверены, что снос домов в поселке Речник идет в полном соответствии с законом и судебными решениями. На Украине в преддверии второго тура президентских выборов отправлен в отставку министр внутренних дел страны. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Сотрудники Главного управления внутренних дел по Центральному федеральному округу обвинили учредителей, главного редактора и одного из авторов газеты «Иваново Пресс» в подготовке размещений за деньги заказанных материалов, возбуждены уголовные дела, и все подозреваемые задержаны, и может грозить до 4 лет лишения свободы. В ситуации разбиралась моя коллега Кристина Горелик.
Уголовное дело против журналистов и учредителя «Ивановской газеты» возбуждено по статье 204 Уголовного кодекса. Коммерческий подкуп, совершенный организованной группой по предварительному сговору. По мнению следователей, подозреваемые занимались подготовкой и размещением заказных материалов за незаконное денежное вознаграждение. При этом стоимость таких публикаций следствие оценивает в сумму от 1 до 10 тысяч евро. Во вторник в офис редакции в Иваново приехал ОМОН. Как это было, рассказывает очевидец произошедшего Наталья Мазилова. Она вместе со съемочной группой телекомпании «Барс» приехала на место событий.
Я вот вчера приехала в редакцию, там было все опечатано, люди в масках, нам снимать не дали. Сказали, что троих, в частности, учредителя газеты и редактора, забрали для следственных мероприятий. Причем следственный комитет не признается, что там кто-то из них участвует. Я вот вчера звонила всем на телефонах, в том числе на сотовые. И мне сказали, что пока никаких комментариев давать не будут.
Время от времени в газете «Иваново Пресс» публиковались статьи, которые могли не понравиться местным властям. В одном из последних номеров газеты журналисты приветствовали кадровые перемены в рядах местной милиции и заявляли о необходимости борьбы с коррупцией. Главный редактор газеты Валерий Сметанин был на «Радио Свобода» 4 месяца назад и в прямом эфире говорил об особенном отношении местных властей к его газете.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да, то, что нам не запрещено законом. И если это не нравится кому-то, то это не значит, что это нельзя делать. Желание как бы читать у нашей власти очень активно есть. Нас терпеть она, может быть, нас не любит, никак не хочет терпеть, но тем не менее каждый вторник ни один чиновник спокойно не уснет, просто если не прочитает нашу свежую газету, потому что иначе он как бы должен быть в курсе, что же там мы опять написали. Очень трудно нам стало жить, еще труднее, чем было, например, тех же 5 лет назад, потому что, например, у нас нет никакого спонсора, не было никогда никакого спонсора, и мы не жили никогда ни на какие дотации.
Задержание производили федеральные правоохранительные органы, что странно, говорит главный редактор газеты «Курсив» в Иваново Владимир Рахманьков.
Вы знаете, какая тут фишка-то? Дело в том, что газета «Иваново Пресс» последние годы существовала на гранты администрации президента, еще путинского. И вот все публикации были как бы направлены на жесткую критику местных властей с таким подтекстом. А вот Путин-то вам задаст. Вот такая вот штука. Так что в этом смысле мне не очень жаль этого издания.
Размещение материалов за деньги, к сожалению, весьма распространенная практика в средствах массовой информации. А вот уголовное преследование за подобное – редкий случай. Слово директору Института информационного права Андрею Рихтеру.
204-я статья практически никогда не применялась в отношении руководителей редакции либо журналистов. Честно говоря, первый раз слышу, чтобы эта статья применялась по отношению к журналистам. Формально, наверное, эту статью можно применить и использовать в случае подобного рода нарушений, которые заметили следственные органы. Но лишать свободы, то есть фактически не давать возможность журналистам исполнять свои обязанности, все есть подозрение, что они нарушили эту статью, на мой взгляд, является не пропорциональным действием самому нарушению, потому что эти журналисты, очевидно, не пытаются скрыться и не смогут скрыться от следствия, и на мой взгляд, они не могут, не в состоянии каким-то образом повлиять на свидетелей так, чтобы избежать наказания по Уголовному кодексу. Поэтому такая форма их ареста, их задержания, на мой взгляд, чрезмерна. Что касается распространенности подобного рода вещей, то, конечно же, я не открою Америки, это чрезвычайно распространенная в нашей журналистике вещь, когда журналисты не гнушаются брать деньги за публикации либо хвалебных, либо, наоборот, критических материалов. И в большой степени это бич отечественной журналистики, который подрывает доверие, прежде всего, зрителей и читателей к самим журналистам.
Можно ли тут, вот как вы считаете, говорить о том, что власти предвзято относятся к данным журналистам или нет?
Ну, чтобы утверждать такое, нужно иметь больше информации. Но то, что ситуация неординарная, очевидно. И раз она неординарная, стало быть, она говорит об исключительности подобного рода ситуации, стало быть, и об исключительности отношений к подозреваемым в совершении этого преступления. Потому что подозревать в подобного рода вещах, очевидно, можно не только один раз за, не знаю, за 15 лет существования Уголовного кодекса, а гораздо чаще. И то, что впервые такое произошло, на мой взгляд, говорит, конечно же, об определенном специальном внимании. Можно назвать это предвзятостью.
В отношении журналистов в прошлом году было возбуждено более десятка уголовных дел, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
У меня под руками, к сожалению, нет нашей статистики, но за прошлый год уголовных дел против журналистов возбуждено было, по-моему, около полутора десятков, не больше. И в основном они проходят главным образом по статье «Клевета». Но есть несколько дел, классифицированных как взятка или как шантаж. Ну, еще знаменитое дело Юли Пелеховой из «Совершенно секретное», еще с тех пор. На самом деле таких дел было несколько. Но каждый раз это безумно тяжело доказывать, и, как правило, доказательства, ну, были невыразительны. Вот ощущение их вины по большому счету не возникало.
Алексей Кириллович, а сколько вот из этих дел журналистов было признано виновным в том, в чем это, обвиняли их власти?
Да, есть, да, были такие дела. В Коврове было такое дело, хотя он так и не признал своей вины. Причем там обвинялись двое. Один якобы признал свою вину и вышел на свободу, второй не признал свою вину и просидел полтора года. Речь шла якобы о шантаже городской администрации. Думаю, что в большинстве случаев журналисты все-таки порядочные люди.
Если быть точным, то Фонд защиты гласности располагает данными о 37 случаях уголовного преследования журналистов. Самыми распространенными статьями, по которым обвиняют журналистов, считаются клевета и экстремизм. И в вымогательстве тоже обвиняют. Статья 204 Уголовного кодекса России «Коммерческий подкуп» предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов и 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники милиции задержали двух активистов партии «Яблоко». Они проводили одиночные пикеты у здания правительства Московской области. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту исчезновения четырех родственников убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. В Иванове задержаны учредители и главный редактор независимой газеты «Иваново Пресс». В Новороссийске прошли обыски в квартирах жены и брата бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Он публично критиковал работу местного УВД, а сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве. В Иркутске прошли обыски в офисе общественной организации «Байкальская экологическая волна». Как утверждают экологи, обыски напрямую связаны с их недавними выступлениями против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Сегодня демонтирована 10-я постройка из 37 предназначенных под снос. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Среди тем сегодняшнего выпуска: русский бал в Вене, русские драматурги в новом клубе, лингвистическая экспертиза и генерал Брусилов. Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров. Российского часа» с Мариной Тимашевой. Слушайте сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Но информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Обзор посвящен откликам на вчерашнее выступление Барака Обамы в Конгрессе США.
Американцы смотрят обращение о положении в стране для того, чтобы проверить положение самого президента, пишет обозреватель «Вашингтон-Пост». И президент продемонстрировал Конгрессу, что он силен и не утратил решимости. Обама признал, что за год его пребывания в Белом доме не все задачи были выполнены, его администрация допустила ряд ошибок, но не стал впадать в уныние или о чем-то сожалеть. Обама – несравненный оратор и кажется живым воплощением некоторых американских ценностей – прямоты, откровенности, дружелюбие, пишет «Вашингтон-Пост». Попыткой воскресить волшебство предвыборной кампании, проходившей под лозунгом «Да, мы можем», после года правления под лозунгом «Нет, мы не можем», называет выступление Обамы обозреватель «Нью-Йорк Таймс». Год понадобился президенту, чтобы понять, как сложно будет осуществить перемены, и вот он снова, как и год назад, появился перед Конгрессом в тоге реформатора. «Я никогда не говорил, что перемены будут осуществляться легко или что я могу провести их в одиночку. Демократия в стране с 300-миллионным населением может быть шумной, необузданной и усложненной. Но когда ты берешься за большие дела и предлагаешь большие изменения, вскипают страсти и нарастают противоречия», — напомнил президент. Как и год назад, Обама использовал выражение «дефицит доверия», но когда он обращался к Конгрессу в январе 2009 года, его стратеги разрабатывали план быстрого наступления на многих фронтах. Теперь же Обама не объяснил, как он планирует ускорить реформы, медлительность которых оказалась столь разочаровывающей. Планы остались прежними, только в новой упаковке. Обама признал лишь неудачу в объяснении своей политики, но от самой политики не отошел. Его главный месседж – «я не сдаюсь», считает «Нью-Йорк Таймс». Газета обращает внимание на реакцию зала во время выступления президента. Демократы не раз приветствовали оратора овацией, и республиканцы спокойно сидели на своих местах. Однако, когда Обама сказал, что он намерен сократить налоги, даже они зааплодировали. «Обама, риторика и реальность» — редакционный комментарий под таким заголовком публикует «Лос-Анджелес Таймс». Первое обращение Барака Обамы о положении в стране соответствует положению Конституции о том, что президент рекомендует Конгрессу меры, которые он считает целесообразными, а также отвечает современному представлению о том, что такая речь будет упражнением в риторике на сцене политического театра. Речь Обамы была переплетением вдохновляющих слов, выражений сочувствия, особенно и справедливо, к безработным и перечня законодательных инициатив, которые он хотел бы воплотить. И хотя мы рады большинству его предложений, особенно призыву положить конец ограничениям на службу гомосексуалов в вооруженных силах, мы понимаем, что в Вашингтоне, где не могут договориться об одной большой реформе в области здравоохранения, многие из этих проектов будут приняты в штыки. Обозреватель «Лос-Анджелес Таймс» отмечает, что Обама упомянул реформу здравоохранения только через полчаса после начала своей речи, а сосредоточился на проблемах американцев среднего класса, безработицы и экономических вопросах. «Пожелаем Обаме удачи», заключает «Лос-Анджелес Таймс». На то, что американский президент больше говорил о создании новых рабочих мест, а не о реформе медицинского страхования, обращает внимание британская «Гардиан». Две трети выступления были посвящены экономике, явный ответ на заявление его оппонентов о том, что Обама слишком много времени тратит на реформу здравоохранения, позабыв о рецессии. Недавние выборы в Массачусетсе продемонстрировали, что избиратели, проголосовавшие за кандидаты-республиканцы, больше всего обеспокоены экономическим спадом, из-за которого безработица дошла до 10%. И все же Обама подчеркнул, что не намерен позабыть о тех американцах, которые живут без медицинской страховки. Дольше, чем ожидали наблюдатели, Обама говорил об изменении климата и пообещал создать новые рабочие места в области чистой энергетики. На эти его слова с воодушевлением откликнулись защитники окружающей среды, в частности, организации Greenpeace. Как необычный факт, газеты отмечают то, что международным делам президент посвятил всего-навсего 9 минут.
Обзор публикации в международной печати подготовил и представил Дмитрий Волчек. Представители московских властей сегодня вновь заявили, что снос домов в поселке Речник проводится в соответствии с законами и вступившими в силу судебными решениями, сообщает Мумин Шакиров.
Московские власти твердо стоят на своем. Есть решение суда, и действия судебных приставов правомерны. Снос жилых строений продолжится. Жители поселка Речник не имеют документов, подтверждающих их право на землю. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил зампрефекта Западного административного округа Константин Баранов.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю Речника, там Сергею Петровичу, представителю Речника. Такой земли нет. Мы сейчас только говорим о строении, которое там находится. А земля, она имеет уже статус. Это природный исторический парк Москва-Речский. И там должен быть парк. Поэтому такое понимание, как оставьте землю Речникам, априори быть не может. И то, что было в 56-м году, уже в 58-м городской совет отменил это решение.
Жители Речника до этого неоднократно заявляли, что имеют на руках документы образца 50-х годов, подтверждающие их право на землю. Однако спор в судебных инстанциях ими был проигран. Член правления Садового товарищества Речник Юрий Кладов так прокомментировал сегодняшнее выступление московского чиновника.
Более убогих чиновников, чем в этой России, поискать еще трудно. Человек думает как машина, но при этом гребет как эскалатор. Я скажу одну простую вещь. Нет в людях тех, которые мы двинули в управление, тех, которых назначили чиновниками за наши деньги, нет в них самого главного. В них нет человеческого понимания и нет желания работать с людьми.
В настоящий момент в поселке демонтируется очередное жилое строение.
Сейчас происходит разрушение еще очередного дома. Там находятся наши товарищи, все снимают. Мы пытаемся остановить этот процесс. Потому что все требования наши предъявить документы, предъявить исполнительные листы по-прежнему безуспешны. Это произвол. Мы категорически протестуем против него. Более того, завтра этот вопрос будет поднят на Государственной Думе, на заседании. Мы верим, что нас поддержит и Единая Россия. Вчера было подписано обращение от руководителя фракции «Справедливой России» тоже в нашу поддержку.
На сносе домов история не заканчивается, заявил зампрефекта Константин Баранов. Владельцы незаконных построек в Речнике должны будут компенсировать государству все расходы, связанные с демонтажом жилых строений.
Все расходы, которые понесет судебный пристав-исполнитель, материально-техническое обеспечение, страна, вот это, скажем так, они все должны быть возмещены ответчиком. Вот такой порядок на сегодняшний день.
По словам Баранова, стоимость расходов определит суд. Образованное в 55-м году в районе Крылатской поймы садовое товарищество «Речник» со временем переродилось в поселок с дачными домами, построенными вопреки запрету на капитальную застройку. В 98-м году часть территории «Речника» была передана в природоохранную зону Москворецкого парка, а часть домов осталась на федеральной земле. В течение нескольких лет власти Москвы и жители «Речника» подавали друг на друга в суды, пока, наконец, не было принято решение о сносе 37 домов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В преддверии второго тура выборов президента Украины противоборствующие политические силы вступили в схватку за контроль над силовыми структурами. Рассказывает Виталий Камышев.
Сам теперь уже бывший министр внутренних дел перед голосованием в парламенте заявил, его отставка расчистит партии регионов путь для фальсификации президентских выборов. Я прекрасно понимаю, что есть политическая сила, которая осознает, что для победы им нужно сломать нормальный режим избирательного процесса, сказал Юрий Луценко. Из Киева с подробностями Владимир Ивахненко.
Постановление об увольнении Юрия Луценко с поста главы МВД поддержала не только оппозиция в лице депутатов от партии регионов и коммунистов, но и входящая в состав правящей коалиции парламентская фракция блока Владимира Литвина. Министра, возглавляющего движение «Народная самооборона», обвинили в том, что он втянул милицию в предвыборную борьбу. В минувший понедельник при поддержке спецназа МВД правительство пыталось сменить руководство полиграфкомбината «Украина», печатающего бюллетени для голосования. Силовой захват предприятия сорвали соратники кандидатов в президенты, лидера регионалов Виктора Януковича. Они убеждены, что претендующая на главный государственный пост премьер Юлия Тимошенко планировала напечатать здесь дополнительные бюллетени, чтобы подтасовать итоги второго тура выборов. Этот конфликт был урегулирован после вмешательства президента Виктора Ющенко. Теперь подразделения внутренних войск охраняют полиграфкомбинат, а сотрудники спецслужбы контролируют на нем все технологические процессы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Между тем, напряженность в украинском обществе перед вторым туром президентских выборов нарастает. Заявления партии регионов о возможных актах вандализма, которые якобы готовят сторонники Юлии Тимошенко на территории Западной Украины, вызвало большой резонанс на Львовщине. Ведь здесь установлено более сотни памятных знаков на могилах участников вооруженного сопротивления советской власти. Из Львова Галина Терещук.
Возможность акта вандализма в отношении памятников украинским национал-патриотам есть и ее не исключают во Львове. Ведь подобное уже происходило во Львовской и Ивано-Франковской областях в начале 90-х годов. Первый памятник проводнику Аун Вандере разрушили в его родном селе Старый Угрынев в декабре 1990-го. На этом месте установили новый памятник, который взорвали в 1991-м. Тогда же огнестрельные ранения получил охранник усадьбы. Согласно расследованию СБУ Ивано-Франковской области, вандалами были военные спецподразделения, находившегося в непосредственном подчинении Генштаба Минобороны СССР. Следствие ведется по сей день. В том же 1991-м неизвестные лица взорвали памятник руководителю АУН полковнику Коновальцу на его родине в селе Зашкив Львовской области. Виновные так и не найдены. На месте уничтоженных появились новые памятники. Президент благотворительного фонда «Украина-Русь» Ростислав Новоженец не исключает накануне второго тура голосования вероятность новых провокаций. Заявление партии регионов – провокационный трюк политтехнологам.
Перед выборами могут быть разные политтехнологии.
Перед выборами могут быть разные политтехнологии. Когда партия регионов заявляет, что БЮТ разрушит памятники, это верится с трудом. Мы знаем идеологию этой политической силы и ее пророссийские взгляды. Руководитель областного штаба Юлии Тимошенко Иван Денькович заявление оппонентов назвал провокацией, цель которой – уменьшить число проголосовавших во втором туре выборов.
Партия регионов разумеет, сведомо того, что на Западной Украине.
Ведь партия региона, вероятно, понимает, что в Западной Украине не наберет более 6% голосов и поэтому провоцирует ситуацию. Во время избирательной кампании в городах усилено патрулирование. Возле недостроенного памятника Бандере во Львове круглосуточное патрулирование. Наряд милиции дежурит и возле помещения Российского культурного общества. Во Львовской областной администрации исключают акты вандализма. И заявление партии Виктора Януковича начальник управления по вопросам внутренней политики Игорь Ожиевский оценил как политический шантаж.
Я не думаю, что на Галич
Я не думаю, что возможно что-то подобное. Сейчас акт вандализма может совершить разве что пьяный или больной человек, или чтобы спровоцировать скандал, создать Львову негативный имидж, говорит Игорь Ужиевский. По данным Львовской областной администрации, за годы независимости в городах и селах области были установлены более 140 памятников украинским национал-патриотам. Однако это далеко не точная цифра, ведь чуть ли не в каждом селе есть памятный знак борцам за независимость. На территории области демонтированы все памятники тоталитарного режима. В то же время никто не разрушает могил советских солдат. Из более 200 могил, в частности братских, в 140 покоятся именно советские солдаты и офицеры.
Это был материал корреспондента Радио Свобода во Львове Галины Терещук. Тем временем премьер Юлия Тимошенко, которая находится в Херсоне, заявила, что Юрий Луценко продолжит руководить Министерством внутренних дел, сообщает информационное агентство «Униан». Он будет назначен первым заместителем министра внутренних дел, исполняющим обязанности, и будет предотвращать фальсификации, сказала Тимошенко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сотрудники милиции задержали двух активистов партии «Яблоко». Они проводили одиночные пикеты у здания правительства Московской области. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту исчезновения четырех родственников убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. В Иванове задержаны учредители и главный редактор независимой газеты «Иваново Пресс». В Новороссийске прошли обыски в квартирах жены и брата бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Он публично критиковал работу местного УВД, сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве. В Иркутске прошли обыски в офисе общественной организации «Байкальская экологическая волна». Как утверждают экологи, обыски связаны с недавними выступлениями против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Правительство Украины назначило исполняющим обязанности главы МВД Юрия Луценко, понизив его до ранга заместителя министра. Ранее Луценко был отправлен в отставку с поста руководителя МВД. депутатами Верховной Рады Украины. В Грузии сыну экс-президента Звиада Хамсахурдия предъявлены новые обвинения: шпионаж в пользу России, участие в антиправительственном заговоре. В Северной Корее задержан еще один гражданин США, который обвиняется в незаконном пересечении границы со стороны Китая. В окрестностях пакистанского города Карачи боевики атаковали сегодня транспортную колонну НАТО, сообщается о трех пострадавших в возникшей перестрелке. В Лондоне проходит международная конференция по вопросам развития Афганистана. В ней участвуют представители около 70 стран. В Иране казнены двое участников массовых оппозиционных выступлений. Они начались в стране после июньских президентских выборов. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завала 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения. Президент США Барак Обама выступил в среду в Конгрессе с посланием о положении в стране. Большая часть послания была посвящена экономическим проблемам. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, проведет его мой коллега Андрей Шарый. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о содержании программы.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня программа получается с ярким международным акцентом. Связано это с большим обилием таких важных международных событий. Мы проанализируем итоги обращения президента США к Конгрессу американскому. Расскажем подробно о конференции об Афганистане, которая проходит в Лондоне. Поговорим о продолжении президентской предвыборной кампании на Украине. И расскажем о том, как проходило в Вашингтоне первое заседание группы «Гражданское согласие». Это российско-американская такая общественно-политическая комиссия. Одна из тем, которые тоже привлекли сегодня общественное внимание, это провод олимпийской сборной России на Олимпиаду в Ванкувере. Прошли они впервые в храме Христа Спасителя, напутствовал олимпийцев патриарх всей Руси Кирилл. И теперь даже вместе с командой в Ванкувер отправляется православный священник. О Божьей помощи российским олимпийцам я беседовал с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. Патриарх провожал российских олимпийцев как на войну с Наполеоном. Специально упомянул, что храм Христа Спасителя построен в честь победы 812 года, и там тоже не все были православные, кого на тот святой бой молебном провожали. Поможет молебен российским олимпийцам?
Хоккей француз мы сделаем, это я вам обещаю, если неосторожная судьба сведет их с нами. За все остальное поручиться не могу. Трудности в комментарии такого рода событий, потому что никакая шутка не перешутит реальность. Как-то при встрече с такой реальностью юморист поднимает руки и сдается, и, так сказать, признает свое поражение.
Виктор, видно, что вас не было на молебне. Олимпийцы теперь готовы к борьбе до последнего?
Вы знаете, мой друг и коллега Михаил Шевелев предположил, что это был молебен об изгнании следов допинга из проб-анализа матчей. Это бы имело некоторые практические последствия, может быть, если бы удалось договориться с пробирками. Мне кажется, что они не ведают, что творят. Я имею в виду в данном случае, конечно, не спортсменов, а руководство Олимпийского комитета и патриархию. До какой степени надо быть бесчувственным в точном смысле слова? Вот не чувствовать пошлость такого рода пафоса просто удивительно. Неужели никто не подскажет, до какой степени они выставляют, в общем, дураками и совершенно ни в чем не повинных олимпийцев? Потому что нормальные ребята, не политизированные, да, предметные. Вдруг они попадают в молотилово этой политической игры.
Писатель-сатирик Виктор Шендерович подробно расскажет о своем мнении по поводу олимпийских перспектив команды после напутствия патриарха Московского всея Руси сегодня в храме Христа Спасителя. Об этом и других актуальных темах дня в 20 часов 7 минут, как обычно. Андрей.
Я благодарю ведущего итогового выпуска программы «Время свободы» Андрея Шарова. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики. Теперь кандидатуру должен утвердить Госсовет Татарстана. О вероятном новом назначении говорит политолог Александр Кынев.
Если говорить о смене власти в Татарстане и уже официальном предложении на пост главы региона Рустама Миниханова, то произошло ожидавшееся событие, которое в целом укладывается в общую политику федерального центра в отношении национальных регионов, интересы элит которых он учитывал в максимальной степени. Хочу напомнить слушателям, что Миниханов был премьер-министром Татарстана с 1998 года. То есть фактически этот человек и так уже последние 11 лет реально руководил исполнительной властью региона, закона, поскольку высшее должностное лицо президент, а премьер-министр Татарстана тот самый человек, который решает все текущие вопросы, то есть занимался непосредственно вопросами и Татнефти, поскольку он возглавлял совет директоров, и основных экономических гигантов, непосредственно участвовал в решении всех текущих проблем, которые в регионе были. Так что сказать, что какие-то существенные перемены в Татарстане произойдут, наверное, они носят скорее символический характер, поскольку символической была фигура Шаймиева. А Миниханов – это костяк, это высший представитель региональной политической элиты, это второй человек, который был в регионе после ушедшего, теперь уже практически полностью на заслуженный отдых, Ментимера Шаймиева. Так что в этом смысле то, что произошло, это просто омоложение, это ушел один признанный руководитель, а пришел человек, который и так, по сути дела, вел основную текущую работу в регионе, как минимум последние 11 лет.
То есть его кандидатура была вообще вполне ожидаемой, других кандидатур на эту должность не было?
Кандидатуры, скажем, как-то назывались, конечно, да, там был тоже Фарид Мухаммедшин, но если вы посмотрите, скажем, те эксперты, которые писались по Татарстану в последние годы, вы увидите, что, да, и там и 3 года назад, и 4 года назад писалось, что внутри самой региональной элиты естественным наследником является именно господин Миниханов. Вот он этим наследником и стал. То есть вот можно сказать, что в регионе сложилась предельно предсказуемая политическая ситуация, где, в общем, процесс находится под контролем, никаких несанкционированных лиц со стороны не появляется. То есть в каком-то смысле правомерно говорить о том, что отлаженно сработал механизм передачи власти внутри самой властной элиты, который отдаленно, возможно, чем-то там напоминает операцию «Преемник».
Это был политолог Александр Кынев. Он комментировал предстоящее возможное назначение премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики. Напомню, что ранее нынешний президент Ментимер Шаймиев обратился к президенту Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, чтобы, цитата, «дать возможность проявить себя молодым политикам». Ментимер Шаймиев первый президент Татарстана. Он возглавляет республику с 1991 года, и срок его полномочий истекает 25 марта.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Конфликт московских властей с жителями поселка Речник в Крылатской пойме Москвы-реки остается одной из главных тем для независимых российских средств массовой информации. Масштабная дискуссия, начало которой положили журналисты, в чем-то схожа с многолетним обсуждением подробностей дела ЮКОСа и судьбы Михаила Ходорковского и его коллег. Но, как считает независимый журналист Андрей Колесников, в обоих случаях реакция общества, благосферы и правозащитников вряд ли способна повлиять на исход дела. Об этом Колесников пишет в тексте под заголовком «Бульдозерная выставка» в разделе «Комментарии» на сайте газеты «Ведомости».
Когда сажали Михаила Ходорковского, все думали, что это событие, происходящее в российских политических верхах, не имеет никакого отношения к низам. Но когда нарушается право собственности, не спрашивай, по ком звонит колокол. История с поселком Речник – еще одно доказательство того, что все происходящее наверху с крупняком затем переносится на средние и нижние этажи социальной иерархии. В любом административном районе есть свои равноудаленные и равноприближенные предприниматели, которые, если они не соблюдают правила игры, рискуют сесть в тюрьму и или лишиться бизнеса. Если право собственности неустойчиво, отменяемо и отнюдь не священно наверху, то нет никакой нужды соблюдать его неприкосновенность внизу.
Правовая неурегулированность – обязательная составляющая этой небезопасной для жизни и здоровья граждан игры, продолжает Андрей Колесников. Юридически, как и в случае с Речником, могут быть правы обе стороны. Но
это как в известном анекдоте нового времени. Судья взял взятки у обеих сторон процесса и стал судить по справедливости. Когда правовые позиции сторон запутаны и сложны, побеждает тот, на чьей стороне сила. Этот нюанс даже теоретически не предусмотрен российским публичным частным правом, а в жизни действует превосходным образом. Сила же на стороне того, у кого есть настоящий интерес. Без интереса спецтехнику не нагонишь, даже если на то есть решение суда. Без интереса и влиятельной крыши не станешь нарушать процессуальный закон и выгонять людей на мороз ночью. Раньше по ночам приезжали черные Маруси, теперь бульдозеры. Наличие чьего-то интереса имеет своим следствием избирательное применение права, что, в свою очередь, влечет за собой принципиальную незащищенность частной собственности.
Именно поэтому, обращает внимание Андрей Колесников, погром в Речнике не воспринимается как восстановление справедливости, а оценивается как очередная несправедливость в отношении людей, которые не виноваты в том, что поселок основан более полувека тому назад.
Право, учили римляне, есть искусство добра и справедливости. Ни справедливостью, ни добром в речной истории не пахнет. Решение судов по большей части основано на подзаконных актах. А что, как они противоречат Конституции, праву на жилище? Никто не может быть произвольно лишен жилища. Для лишения жилья требуется судебное решение. Но если одно судебное решение противоречит другим, а заодно и Конституции, нормативному акту прямого действия, особых сомнений в том, что право частной собственности будет попрано, а люди лишены жилищ, нет. Речник в соответствии с интересами неустановленных лиц должен быть разрушен. Единственный позитивный момент в этой истории – широкое освещение самого события средствами массовой информации, что повлекло за собой какую-никакую, но дискуссию, почти общественную.
Если не считать, конечно, добавляет Андрей Колесников, государственного телевизора, вне пределов которого, как нас учит премьер-министр, сплошная порнография. Случай с речником, по мнению автора комментария в «Ведомостях», как раз и есть такая порнография. Порнография в законе.
Действительно, средства массовой информации обратили весьма пристальное внимание на это событие. И это очень хорошо, потому что любые негативные события в нашей стране, если они освещаются средствами массовой информации, есть шанс для того, чтобы они разрешились благополучно. Хотя так получается не всегда. Естественно, это не был телевизор федеральный, это был интернет, это были газеты. Не все эти материалы, если проанализировать их посещаемость и внимание к ним уделенное, очень хорошо посещались, очень хорошо читались и очень активно обсуждались. Поскольку в этих действиях, с одной стороны, ощущается несправедливость государства, с другой стороны, многие говорят о том, что и сами, значит, жильцы этих домов не правы, значит, здесь есть хоть какая-никакая общественная дискуссия, это уже хорошо. Другое дело, что пока в той политической системе, в которой мы живем, так как она устроена, да, общественная дискуссия в средствах массовой информации не влияет на течение событий, не влияет на то, какое решение будет принято, не влияет на то, чтобы приостановить процесс, в данном случае, сноса домов. В принципе, особых сомнений в том, что снос домов не остановится, нет. Несмотря на некий вот такой вот дискуссионный фон. Действительно, обсуждалось тоже очень активно в средствах массовой информации, оставшихся свободными, дело Ходорковского. Обсуждается до сих пор, хотя уже, так сказать, глаз замылен, интерес не столь значительный. И действительно, такой вот фон в СМИ, во многих средствах массовой информации в пользу Ходорковского, он никак не повлиял ни на первое судебное решение, и, пожалуй, не повлияет на второе судебное решение по делу Ходорковского. Потому что сейчас такая вот межумочная, пограничная ситуация, когда вроде бы интернет и благосфера позволяют активно обсуждать общественно значимые сюжеты. С другой стороны, они не всегда всерьез влияют на принятие решений. Хотя, например, обсуждение милицейской темы и новостной фон, связанный с милицейской темой и с тюрьмами, значит, заставил, во всяком случае, президента какие-то меры предпринимать. То есть, возможно, в перспективе вот этот вот дискуссионный фон, он позволит как-то влиять на принятие государственных и политических решений.
Андрей Колесников, сайт газеты «Ведомости», комментарий «Бульдозерная выставка». Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гость.
На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 4 родственников убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. В Новороссийске прошли обыски в квартирах жены и брата бывшего майора милиции Алексея Дымовского. В Иркутске состоялись обыски в офисе общественной организации «Байкальская экологическая волна». Экологи уверены, что обыски связаны с их недавними выступлениями против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В московском поселке Речник сегодня продолжился снос домов. Правительство Украины назначил исполняющим обязанности главы МВД Юрия Луценко. Он понижен до ранга заместителя министра. Ранее Луценко был отправлен в отставку с поста руководителя Министерства внутренних дел депутатами Верховной Рады Украины. В Северной Корее задержан еще один гражданин США, который обвиняется в незаконном пересечении границы со стороны Китая. В окрестностях пакистанского города Карачи боевики атаковали транспортную колонну НАТО.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
О чем говорил сейчас 20 Барак Обама?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. ЦАП должен быть прозрачным.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Васильев. СССР развалил суд.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Россия и Белоруссия подписали соглашение об условиях поставки и транзита российской нефти, которое, как считают эксперты, в первую очередь выгодно Москве. Однако, по их мнению, споры между странами на эту тему возобновятся уже через считанные месяцы. С подробностями обозреватель «Свободы» Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Необходимость новых переговоров между Москвой и Минском была связана с тем, что в наступившем году истек срок действия трехлетнего межправительственного соглашения, в соответствии с которым Белоруссия получала российскую нефть на льготных условиях. Было предусмотрено, что в отношении таких поставок действовал понижающий коэффициент к стандартной экспортной пошлине, которая сейчас составляет около $270 за тонну. Теперь, настаивая на отмене этих преференций, Россия предложила Белоруссии поставлять беспошлинно лишь топливо, необходимое ей для внутреннего потребления, определив его объем в размере 6,3 миллиона тонн. Остальную нефть Белоруссия должна была оплачивать с учетом 100% экспортной пошлины. Минск же настаивал, что объемы беспошлинных поставок были увеличены, но в результате вынужден был согласиться с мнением Москвы. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Арифметика довольно простая. Заявки на поставку нефти в Белоруссию на год – это 21,5 миллион тонн. Из них договорились, что Белоруссии нужно для собственного потребления 6,3 миллиона. Остается там где-то 15 миллионов тонн. Из них 10 с небольшим – это давальческая нефть, которую российские компании поставляют на два завода в Белоруссии, а потом, в принципе, должны ее снова вывозить в Россию. Но вывозят или не вывозят – это уже другой разговор. Остается еще 5 миллионов тонн нефти в год. И вот на эти-то 5 миллионов в Белоруссии и нацелились, чтобы их получить, экспортировать, поскольку самим уже не нужно, и, в общем-то, не платить за это никакую экспортную пошлину.
Россия, как считают эксперты, в некоторых вопросах также пошла навстречу Белоруссии. Речь, прежде всего, идет о возможном увеличении объемов нефти, поставляемой беспошлинно, а также об индексации тарифа на транзит российского топлива европейским потребителям. Впрочем, по мнению Михаила Крутихина, увеличение этой ставки в 2010 году на 11% – это скорее достижение Москвы, поскольку ранее Минск выдвигал требование проиндексировать ее более чем в 10 раз.
Россия тоже пошла на некоторые уступки. Во-первых, договорились, что если валовой внутренний продукт в Беларуси будет повышаться, то, соответственно, будет индексироваться размер беспошлинной нефти. В Беларуси говорят, что это 10-11% за год они собираются ВВП свой поднять. Посмотрим, как получится. И второе, договорились о том, что тарифы на прокачку транзитной нефти через территорию белорусскую будут тоже подниматься. Но подъем, в принципе, давно ожидаемый, коммерческий. Я не знаю, стоит ли его рассматривать как сильный компромисс.
Впрочем, эксперты не сомневаются, что уже в ближайшее время сторонам придется вновь садиться за стол переговоров. В частности, с середины 2010 года, как напоминает руководитель Института энергетической политики Владимир Милов, начинает действовать соглашение о таможенном союзе, участниками которого являются и Россия, и Белоруссия. Этот документ предполагает в том числе создание единого таможенного пространства и беспошлинного перемещения товаров в его пределах.
Фундаментальное решение вопроса отложено. Во-первых, вот 1 июля этого года предстоит вступление в силу соглашения о таможенном союзе. И, насколько я понимаю, белорусская сторона настроена вообще добиваться в связи с этим отмены пошлин на поставки нефти. Так что я думаю, что нас точно ждет второй раунд вот этой же самой жесткой дискуссии. А кроме этого, вот на вчерашних переговорах, насколько можно понять, было достигнуто соглашение, что квота на беспошлинные поставки нефти в Белоруссию может может быть повышена. В случае, если белорусская экономика покажет рост в этом году и будет зафиксирован рост потребления нефти.
Таким образом, по словам Владимира Милова, к лету нынешнего года станут понятны не только параметры будущего сотрудничества Москвы и Минска в энергетической сфере, в частности, в вопросах поставки и транзита российской нефти, но и практическое отношение России к идее создания таможенного союза.
Вся история с таможенным союзом вызывает большой вопрос в искренности намерений тех, кто ее затеял. Но я лично считаю, что это очередной такой, скорее, геополитический проект Москвы, при том, что в реальности в Москве не очень хотят, чтобы это образование стало полноценным таможенным союзом, и между Россией и Белоруссией была полностью ликвидирована таможенная граница. То есть такая неискренняя игра с российской стороны. Вот мы проверим это на вопросе о том, согласится ли Россия в связи с началом полноценного функционирования таможенного союза вообще отказаться от взимания пошлин на нефть, поставляемую в Белоруссию.
В свою очередь, аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин предлагает весьма осторожно вмешивать политику в экономические отношения двух государств. Он напоминает, что увеличение беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию вновь делает выгодным ее реэкспорт в третьи страны.
Когда политика вмешивается, тут арифметики приходится отступать. И тут уже возникли лозунги: у нас с вами таможенный союз, поэтому давайте вообще отменим всякую таможенную пошлину и будем тут в Минске получать экспортную пошлину за нефть, которую добывают в Сибири российские компании. Ну, требование немножко нелогичное, но вполне политическое. Беларусь вернулась на рельсы здравого смысла, я бы так сказал. В принципе, сейчас нормальные коммерческие отношения между двумя странами. Уж возникнут или не возникнут дальше какие-то политические скачки в разные стороны, это от экономики и от арифметики не зависит.
Тем не менее, Белоруссия уже заявила, что будет добиваться поставок российской нефти в страну без взимания таможенных пошлин в рамках таможенного союза.
Это была «Экономическая панорама», и автор Иван Трефилов. Завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. В Париже проходит выставка одного из самых известных современных художников Франции – Кристиана Болтански. На ней побывала Елизавета Алисова.
Этот ритмичный гул похож на шум заводских цехов, но на самом деле это запись биения нескольких десятков человеческих сердец. Мы находимся в парижском выставочном центре Гран-Пале. Здесь, в рамках ежегодной выставки «Монумента», известный французский художник Кристиан Болтански создал внушительную инсталляцию под названием «Персон». По-французски это значит «люди», но, как это ни странно, второе значение этого слова – «никто». Центральная часть инсталляции – гигантская куча поношенной одежды высотой в 15 метров. Время от времени к глухому гулу сердцебиения прибавляется неприятный металлический скрежет. Это подъемный кран. Его клешня методично опускается, захватывает горсть одежды из кучи, поднимает к стеклянному куполу Гран-Пале и отпускает. Тряпки кружатся в воздухе и медленно падают. Все пространство нефа Гран-Пале – это 13 500 квадратных метров, разбито на 69 больших квадратов. Каждый квадрат устлан поношенной одеждой, освещен белесым светом низкоподвешенных неоновых ламп. Ровные ряды этих квадратов напоминают ряды могил на кладбище. Температура в помещении 6 градусов. Гран-Пале специально не отапливают, как будто посетитель попадает в холод кладбищенского склепа. А первое, что он видит, войдя в выставочный зал, это высокая стена, сложенная из ржавых железных коробок с номерами, будто бы урны с прахом. Некоторые не выдерживают такого зрелища, рассказывает экскурсовод Микаэль Пьерсон.
Иногда посетители реагируют очень бурно. Бывает, людям становится не по себе из-за того, что они видят и слышат. Например, была одна пожилая пара, они так и не посмотрели выставку. Когда они вошли в зал и очутились перед ржавой железной стеной, услышали этот сильный глухой гул, они сказали: «Извините, мсье, но мы не можем здесь находиться. Мы очень плохо себя чувствуем здесь». Они так и ушли. Из всей инсталляции увидели только ржавую стену с номерами.
Представляя свою выставку, художник подчеркнул, что его идея – вызвать у зрителя мощное чувство угнетенности.
Это тяжелые переживания, и я уверен, что люди будут испытывать облегчение, выходя из зала на улицу, предупредил художник. Софи де Бюзер, посетительница выставки.
Думаю, надо преодолеть первоначальное гнетущее впечатление, даже если сначала находишься в некоторой растерянности. Это очень сильная выставка, и для меня она много значит. Все это нагромождение одежды напоминает все те несчастья, которые довелось пережить людям во время войн, и прежде всего Холокост. Конечно, самое впечатляющее — это гора из 25 тонн одежды и подъемный кран, который черпает из этой кучи. Это как будто челюсти судьбы, которые выхватывают случайных жертв, берут людей и переносят их из одного места в другое.
Действительно, перед инсталляцией Болтанский невозможно не вспомнить о грудах одежды, которые оставляли узники концлагерей перед тем, как зайти в газовые камеры. В творчестве Кристиана Болтанский тема Холокоста возникает постоянно. Отец художника из еврейской семьи, эмигрировавший во Францию из Одессы в конце 19 века. Во время нацистской оккупации в течение года он прятался в подвале своего дома. Сам Кристиан Болтанский родился в 1944 году. Художник подчеркивает, что его работа затрагивает не только тему Холокоста, а более широкие вопросы – случайность, божественный закон, смерть. С определенного возраста у тебя появляется такое чувство, будто ты идешь по минному полю. Ты видишь, как умирают вокруг тебя другие, а ты остаешься, без какой-либо причины, до тех пор, пока не настанет твоя очередь. Вот это и есть тема работы «Люди», объясняет художник. Выставка продлится до 21 февраля, а потом работа будет уничтожена, как это происходит со многими произведениями художника. Тонны одежды отправят на переработку, говорит экскурсовод Микаэль Пирсон.
То, что сама выставка временна, недолговечна, еще больше подчеркивает то, что жизнь мимолетна и все приходящее. В какой-то момент жизнь заканчивается. Вот эта неустойчивость и отражена в этой выставке. На это работает и само содержание инсталляции, и то, что инсталляция эфемерная.
Тема смерти неразрывно связана с темой бессмертия, пусть и символического. Уже несколько лет Кристиан Болтанский работает над проектом под названием «Архивы сердец». Он коллекционирует звуки биения человеческих сердец по всему миру. На сегодняшний день в его коллекции 15 тысяч записей. В Гран-Пале посетители могут записать звук биения своего сердца и пожертвовать запись в коллекцию Болтански. В маленьком кабинете медсестра записывает всех желающих. В июне записи отправятся на остров Тешима в Японии. Там Болтанский строит для архивов сердец специальное хранилище. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Михаил Касторов и Елена Колупаева, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», ее ведущий обозреватель Виталий Портников. Начало международной конференции в Лондоне по Афганистану будет обсуждать с нашими гостями, депутатом Государственной Думы Сергеем Багдасаровым и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я же прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема большинства дачников одна. Это угроза захвата...
Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех...
Террористы, неонацистки стали переходить...
Российские власти должны расследовать как можно быстрее...
Мы комиссии ратифицировали 14 протокол и реформу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.